Если я не ослышался, вы изволили говорить, что Иисуса не было на свете? — спросил иностранец.
— Воланд.
— Обращая к Берлиозу.
— Михаил Александрович Берлиоз, председатель правления одной из крупнейших московских литературных ассоциаций, сокращенно именуемой «Массолит».
— Свой левый зеленый глаз. — Нет, вы не ослышались. Именно это я и говорил.
— Михаил Афанасьевич Булгаков, «Мастер и Маргарита».
Вы слушаете программу «Атеисты против».
У нас сегодня комплект. Один атеист-гуманист, другой атеист-антигуманист. Андрей Поляков, Сергей Пацаашвили. А я совсем не атеист, Сергей Степанов. Всем привет. Поговорим мы сегодня...
Ну, хоть гуманист, признайся. Хоть чуть-чуть.
А ты знаешь, вот из-за того, что я общаюсь тут с Пацаашвили во всяких программах, я уже сомневаюсь.
Нет, я гуманист. Я считаю, что гуманизм возрождения — это вообще высший гуманизм, какой был вообще в истории человечества. Выше него нет и не было еще пока.
Ну, это знаешь...
Более человеколюбивого ничего еще не было.
Это слово циник, настоящий.
Да, наверное. Поговорим мы сегодня о не гуманизме, может быть, связаны вещи, а морали скорее, атеистической такой. Потому что, ну, известное же выражение, если Бога нет, то все позволено. Правда, вроде бы это Ф.М. Достоевский об этом говорил, Федор Михайлович, в уста героя своего одного из вложил, и это стало такой почти поговоркой, общим местом таким, да, но это не совсем может быть и так, потому что атеисты своим существованием более-менее приличным, ну, не все, конечно, но вот те, которых я знаю, они опровергают эту поговорку, потому что им вот почему-то не все позволено, они как-то еще держатся каких-то правил общежития и моральных принципов, и, в общем-то, не убивают всех подряд и так далее. Ну вот об этом поговорим. Вы можете с нами тоже участвовать в нашем эфире вполне себе легко и просто. Телефон-то работает. 8 800 333 1706. 8 800 333 1706. А также, кстати, вот надо сейчас включить, самому не забудь, можете писать в форме в приложении «Радио Теос». И там же на сайте тоже это все будет падать и на мою, в том числе, почту. И буду посматривать и вас цитировать. Ну что ж, начнем. Андрей Поляков, пожалуйста.
Ну, я хочу сразу сказать, что, конечно, это клевета, то, что там написал Достоевский. Понятное дело, что со стороны человека верующего, это вполне понятная такая клевета в отношении тех, кого он... не мог, наверное, понять или не хотел просто понимать.
Слушай, но ведь наверняка были же случаи, когда в начале 20 века, вот это время, когда многие студенты там стрелялись после окончания университета, оставляли записки. На самом деле у них такая идея была. Ну а зачем? Зачем мне дальше жить? Я уже все достиг. А Бога нет, и, в общем-то, делать мне тут больше тоже нечего. Принимали какие-то такие решения.
Здесь вот скорее,
то есть это объяснение для многих было.
Скорее,
Бога нет, все можно.
Не уверен, что здесь... У человека депрессия-то, она может быть по самым разным причинам и мотивам, и в том числе...
Это может быть и не депрессия, это просто принципиальный такой выбор.
Что? Не, ну какой же это выбор, отказаться от жизни? Это такой довольно странный выбор. Но хотя для молодых, в общем, достаточно такой... Достаточно часто это и сейчас происходит, и там молодежь кончает, казалось бы, там в отсвете лет жить, чего еще надо, да, там есть и здоровье, и все, и конечно, перспективы.
Между прочим, по этому поводу.
Не, ну почему молодежь кончает с собой, прекрасно понимаю. Потому что сейчас у нас в обществе так получилось, что в искусстве, везде старикам дорога, а молодым все закрыто, дорога.
Это то всегда,
есть нет никаких,
Сергей,
возможностей, никаких перспектив.
В этом нет ничего нового. Это все.
Если мы возьмем даже там 200 лет назад в России, ну как же там такие карьеры были просто фантастические. А сейчас это...
Сейчас фантастический.
Слушай, есть
мальчику 20
карьер,
лет, он владеет полным, уже, да, какой-то госкомпанией.
У девушки в 20 с копеечками, и у нее птицефабрика, и там заводы, пароходы.
Да, очень талантливая
таких,
молодежь
таких
у нас, я хочу сказать.
Таких талантливых полным-полно, да. И совсем не значит, что у нас там какая-то, как это, геронтократия. Ну, она есть отчасти, да, но не до такой степени, чтобы вообще никуда не пробиться. И это вечная проблема. А противостояние там поколений, когда старики там не хотят уходить со своих мест, а молодые...
Между прочим, пока не забыл, смотрю видео психолога по поводу суицида подросткового в том числе. Он говорит, что один из моментов или доводов в пользу жизни, да, для молодых людей или вообще для людей является как раз их религиозность. Причем не совсем важно какая, просто религиозность. Если человек религиозен, у него больше шансов выжить. То есть он, как сказать, может быть, и не хотел бы продолжать жизнь, но немножко побаивается, что там после смерти, а вдруг там как-то не все так, как нам рассказывают в группах ВКонтакте там, и так далее. И, в общем-то, это статистика, между прочим.
Ну, определенный страх-то он всегда является регулирующим мотивом, конечно. И атеисты своими такими чувствами тоже руководствуются. Ведь не только совестью, да, собственно говоря, не только атеисты. Все вообще люди, они... То есть кнут и пряник, он существует для всех. Просто разная форма и кнутов и пряников. И, конечно, между этим где-то наличествует и совесть. То есть это, в общем, такая система самосохранения общества.
Я думаю, кстати,
касается... Это определение совести атеистическое. Система самосохранения общества.
Я, ну, не знаю, не видел я в словарях такого определения, но это вот в моем понимании это именно так.
Я вот не согласен. По-моему, наоборот, угрызение совести как раз является основным мотивом, который толкает людей к самоубийству. То есть, когда агрессия выплескивается не вовне, она загоняется внутрь. Человек начинает там самобичеванием заниматься, самоугрызениями.
Это какой-то частный...
Слово угрызение от чего произошло?
Это какой-то частный случай. И, конечно, они тоже... В этом-то и сложность нормальной жизни человеческой, да, от тех схем, которые дает религия, где, в общем, все достаточно просто, примитивно, и все эти советы, они чрезвычайно банальны, просты и доступны. Читая, берешь любую там религиозную книжку, там эти полезные советы, да, там, на всякий случай жизни от любого святого, вообще совершенно без разницы, мне кажется. И ты найдешь вот этот набор довольно примитивных вещей, что поступай так, и все будет, и поступай и этак, и тебя ждет.
Ты пробовал сам от любого святого на все случаи жизни вот так почитать?
Ну, а как же?
С утречка.
Ну, а как же? Ну, как же не пробовал? Конечно, деле, да, достаточно...
Я просто не увлекаюсь писаниями святых.
Я тоже не увлекаюсь, но, в общем, то, что... Я не скажу, что я перечитал вообще всю эту бильберду и абракадабру, но смысл-то он, в общем, достаточно примитивный. Мы здесь вот за этим столом разбирали там... учение одного из святых.
Я просто, понимаешь, я просто по поводу христианства, как мне кажется, оно выбивается из вообще религиозного мейнстрима, потому что иногда, да, чаще всего даже христианский идеал жизни, он вот с идеалом общества употребления современного, там, общества чистогана, все для себя, он не очень совпадает. То есть вот какой-то немножко аскетизм. То есть тебе не нужно, как в рекламе, покупать каждый день новый шампунь. Не нужно. Можешь мылом помыть, ничего страшного. Так... Или там семейные ценности. Там говорят, я вот сейчас, к счастью, наверное, не смотрю уже несколько лет телевизор, а, ну, некоторые обсуждают в интернете там рекламу, говорят, вот там мужчина какой-то, он разрывается между двумя женщинами и помогает ему сделать выбор, очередной там какой-то вонючая штучка, которую он... Ну, или, я не знаю, или зубная паста. А это тоже, понимаешь, эксплуатируется вот не совсем христианские идеалы. То есть в мире-то христианство не очень, в общем, должно быть популярно, его как раз какие-то моральные принципы, потому что все позволено, давай исключим из формулы этой, если Бога нет, ну просто все позволено, и это вот идея современного такого гуманизма. Вот если это не регулируется уголовным кодексом, все позволено, делай что хочешь.
Вот давайте продолжим мысль, что тогда получится, только. Каким общество наше будет тогда в таком случае?
Свободным!
Смотри, сегодня была история буквально, я услышал, как одна девушка где-то там далеко на Западе в молодые годы, ну, сейчас уже женщина, да, она в юном возрасте выиграла лотерею, что-то очень много денег, вот, и, в общем, вела прекрасный счастливый образ жизни, могла позволить себе буквально все, что душе угодно, вот, а теперь, значит, она...
Душе или тело?
Определить. Я уж не знаю, чего там, ну, я думаю, что, в общем-то, она себе ни в чем не отказывала. А теперь, значит, она судится с этой лотереей, потому что она, типа, лишила смысла ее жизни, потому что вот она от всего устала, от всех этих Бали и прочих Шанелей и вот этого всего. Все, что может себе позволить обеспечить. То есть вот она история. То есть люди давно поняли, что само все богатство и роскошь, в общем, довольно быстро наскучивают. И человек на самом деле не так много надо для счастья, и счастье это не дает. То есть это постоянно вот эта гонка за улучшающимися бытовыми условиями, она, в общем...
Ну, Шура Благанов говорил, что ему нужно 5347 рублей.
Шура Благанов святой, конечно, человек, это однозначно. Вот,
святой что, Шура Благанов, потому, что, очень хорошо. Да.
Но вот христианство как раз и пытается... На этих вполне простых вещах. Ведь, ну, богатые люди, они тоже не сегодня появились. Да, всегда были цари, всегда были какие-то богатые купцы, и у всех у них были разные проблемы, и они понимали, что вот за деньги не все купишь. И богатство не несет за собой счастья, успокоения, блаженства какого-то. Поэтому люди эти простые вещи понимали давным-давно. Вот. И вот эти все истории, которые потом перешли в сказки, разные побасенки и прочее, и поговорки, что там богатые тоже плачут, да?
Это же прям побасенки с 90-х.
Ну, хорошо, но они же тоже просто перекликаются с теми побасенками из там тысячи какого-нибудь или еще там 0,0 целых, ну, в обратную сторону, если отчет от Рождества Христова взять. Это история вечная. Вот. И точно так же, как с неудовлетворенность материальным положением, да, у людей существовала неудовлетворенность и условиями моральной, вот, ну, вот, той нравственной обстановкой, да, потому что, да, можно легко там отрубить человеку голову, если он там твой раб, почему нет, да, ну, люди убивали всегда, да, это было достаточно просто, но опять-таки у каждого человека все равно наверняка где-то, если уж он не совсем законченный там психопат, наверное, где-то есть тот самый гуманизм, вот эти зачатки гуманизма. Другое дело, что он подавляется гуманизм. Довольно часто, да. Любовь, вот эти все вещи, они наверняка там существовали 2, 3, и 5 тысяч лет назад, да, другая форма, другой уровень культуры, и даже в разных слоях одного и того же общества, да, были разные отношения к абсолютно одинаковым, вот взять совершенно там Россию, там, 150-летней давности, например, да, я не уверен, что там у крестьян каких-то, да, там были возвышенные представления о любви, да, вот эти, как упоительные в России вечера, там, туда-сюда, булки там французские, все дела. Это среди гусар, дворян и прочих вот этих вот тамбовских казначейшек. Вот среди них, да, там какие-то высокие чувства, отношения, там, ах, там, романтика и вздохи до рассвета. Но
в народе сказки тоже были про любовь.
Сказки были, да, но
если, не надо уж так упрощать.
Если уж совсем вот в ту деревню, под соломенную крышу и там рваные валенки, то там совсем по-другому. Во-первых, нет времени для романтики, потому что надо пахать день и ночь практически, да, и совсем другое. Замуж отдают отнюдь не по любви. В этом отношении, кстати, как были равны и цари, и
а семьи крепкие были.
А куда денешь? Какое отношение вообще брак имеет к любви?
Мне кажется, чтобы имел.
Брак имеет, потому что, ну, любовь, собственно говоря, и для этого и создана, и придумана, да, для того, чтобы это было некое влечение. Другое дело, что здесь накладываются условия общества. Общество определяет вот это. И именно общество определяет и нравственные критерии. И поэтому те же самые, например, железобетонные, какие там принес с горы этот Авраам, да, своим вот эти плиты.
Скрижали, ты
скрижали, да.
Железобетонные.
На которых нет, не железобетонные. Нет, если бы был железобетонный, они бы не раскололись так легко. Наверное,
каменный.
Арматура там не доставала. Так вот.
Ну, то есть, иначе говоря,
эти законы...
общество создает некоторую цензуру. Как-то оно вмешивается в жизнь, вмешивается в искусство, то есть указывает человеку, что делать, и таким образом оно как бы ограничивает свободу творчества, свободу вообще индивидуальной свободы человека.
Конечно.
То есть таким образом получается, что мораль – это просто какой-то стадный дух, какой-то,
абсолютно.
Стадная идеология.
Это механизм, который помогает обществу выживать. Да, вот в определенных условиях, в определенной системе вырабатывают свои собственные нормы морали. Да, вот в этот момент можно убить кого угодно, просто походя, да, там, в какой-нибудь Японии отрубить голову, там, проверить остроту своего там, этого меча. Понимаешь, а где-то, извините, ну вот у нас не принято рубить. Все-таки это там прерогатива, как вот палача или там что-то такое. Ну вот понимаете, да, везде были определенные ограничения. И опять-таки, то, что можно феодалу, то совсем нельзя даже его там какому-то ближайшему помощнику.
Как у там каждого в свой... античности свой... говорилось про то, что нельзя быку, а можно кому, я забыл.
Юпитеру все можно.
Вот такая, ну да, то есть вот даже если там античные боги, они тоже на самом деле безнравственны, они там творили все эти безобразия.
Они,
там,
кстати, нет, там... Сергей, нельзя говорить безнравственные. У них просто была своя нравственность.
Другая нравственность.
Вообще, согласен.
Вот
да.
Что меня и удивляет, Андрей.
Что?
Почему у вас, атеистов, не другая нравственность? Вот она в свое время была очевидна, вот эта разница, да, когда атеистическая по идее коммунистическая власть, ну потому что она пропагандировала атеизм с самого начала, да, отказ от вообще какой-то церковной духовной жизни, потому что мы новый мир построим. Она сразу было видно, что вот он там на машине с девочками по всему городу, начальник, ну, советский, да, вот просто рассказывали, я тут на лекции был, про то, как было это в Тамбове, да, не стесняясь, потому что у нас новая мораль, нам нечего стесняться, что вы там, это вы там где-то в тихорца грешили,
нормально,
а у нас и грехов-то никаких нет.
Нормально, была революция. Это была революция не только политическая.
Почему
да?
Сейчас-то вы не была, отвергаете поповскую мораль?
Но смотри.
Я отвергаю.
Но смотри, любая революция, вот сейчас прошли там кучу революций по всему миру, да, и до этого. Они постоянно происходят. Разного рода революции, религиозные там и политические какие-то, да. В этот момент что? Вскипает, вот у нас сейчас фактически революционная ситуация там на Донбассе, да, фактически, да, она, это и есть революция. То есть смена власти.
У нас или у них? Я надеюсь, что у них.
Что у них нет не только война, она в определенном смысле и революция. То есть смена элит, смена еще каких-то представлений.
Я не считаю, Андрей, что это является моралью атеистической. Вот
это другой вопрос.
Мне кажется, это не атеистическая мораль.
Я просто говорю о том, что в этот момент всплывает всякая гадость, как правило, наверх. И это и есть скачок вообще в сторону от устоявшихся правил. И, конечно, здесь вот такой всплеск аморальности во всем. То есть легко убивать человека в этот момент. Гражданская война в России там.
Да вообще любая война.
Человек убивал, то есть умирал легко и убивал легко. Да, невозможно жить в этом сколько-то долго. Это вот такой всплеск эмоций, он связан там. Мы сейчас не будем вдаваться в подробности, это там тоже. Большой фундамент лежит и условия, и обстоятельства для того, чтобы возникла такая ситуация, когда вчера вполне законопослушные люди сегодня начинают там резать друг друга.
Я считаю, что разницы никакой большой нет. Вот мне кажется, вот если говорить об атеистической морали, мне вспоминается опять же Ницше, его генеалогия морали, когда он говорил, что есть мораль господ, мораль сильных, и мораль рабов. То есть мораль рабов, она вот как раз-таки революционеры, коммунисты-христиане, то есть большинство всегда право, да, то есть кто больше, тот и прав, да, то есть кучка толпа.
У кого сила, тот и прав, не обязательно, но просто сила в количестве иногда
бывает,
да.
Да, получается, что и права, то есть права человека на этом основаны, да, то есть толпа всегда права. А мораль синих наоборот говорит, что право – сильная индивидуальность, то есть правы те, кто способны обещать, то есть совсем другая мораль. То есть вот эти вот революционеры, они на самом деле полностью выросли вот именно из такой царской России, такой христианской, то есть вот это вот, что большинство право, что можно толпой взять одного, просто зарезать, и будут правы, потому что их же много, а он вот один буржуй такой злодей, эксплуатирует их всех, можно взять его просто прирезать, это как бы вполне справедливо. Да?
Ну,
то есть,
кстати,
это не мораль рабов.
Революционная вот эта нравственность и мораль, она как раз эксплуатирует это подспудное желание того, что все можно, да, и если, ну, там чернь, так скажем, толпа, я вот просто немножко читал про историю Вандеи, вот этой французской, там, не тамбовской, как называют крестьянскую войну, 100 лет назад, которая происходила, а вот той первой, там же на самом деле людям сказали, можно насиловать, грабить, убивать, вам ничего не будет, вам никакого там посмертного наказания, делайте, что хотите. Там просто такие инстинкты вылезли из людей, что если почитать это, как говорила моя мама, фашист так не изгалялся. Понимаешь, это в свое время вполне себе благочестивые религиозные французы, которые там ходили на парады, в церковь, на мессу каждую неделю и так далее, да? Просто это стал ужас
это лишний
и кошмар.
Это лишний раз подтверждает, что вот такие эксцессы – это отнюдь не признак атеизма. Это признак просто
атеизм
человека.
Атеизм развязывает вот эти внутренние какие-то связанные религии, часто желания вот эти. Понимаешь, но реально это же происходит. Посмотри, почти, есть, конечно, во Средневековье. Я понимаю, что мы сейчас вспомним там инквизицию и так далее, да, там религиозные войны, и в войнах всегда происходило. Да, но все-таки, если даже по статистике посмотрим, не так этого много. Там даже довольно мало было там с женой ведьм. Так вот, по количеству, да, у нас тут бывало в год голода больше умирало на нашей территории людей. Но дело-то не в этом, а в том, что очень за последние там 100 лет, например, да, можно множество случаев вспомнить, когда как раз, казалось бы, освобождение человека от религиозности такой, может быть, навязанный, неискренний, может быть, на самом деле такой надуманный какой-то, да, приводило к тому, что люди теряли вообще всякие ориентиры. Они говорили, на самом деле, мне же за это ничего не будет, мне же все можно. Там, вспоминая Кампучию, там, красные кхмеры, что делали, творили, да, там христианской-то не было морали, там буддисты, там, да, что они творили при этом, это же просто ужас и кошмар. Вспоминая, те же самые крестьянскую войну здесь, в нашей Тамбовской губернии, или там голод 30-х годов, или войну даже, или фашистскую Германию, или нацистскую, точнее говоря, да, люди отказались от христианской религиозной морали, придумали свою какую-то временную, сказали, а нам так лучше, нам так удобнее, так вообще технологичнее, мы вот решили, что вот эти люди достойны жить, а эти нет. Это просто, у нас новая мораль такая, они так и говорили об этом.
Какое отношение к атеизму?
Сергей,
прямое, это люди объявляли себя чаще всего людьми атеистическими.
Сергей, как мы видим, в общем-то, не всегда они отказываются от религии, и уж прям совсем вот так на себя, как говорится, ярлык повесить, я атеист.
Очень, очень было удобно и нужно практически все, французов до наших и там в Германии.
Сергей, у них у всех была религия просвещения, вот коммунизм, эпоха просвещения, это французская эволюция, свой либерализм, это тоже поражение эпохи просвещения и так далее, все вот эти вот права человека и так далее, то есть все вот эти вот они отказались от религии, но религия для них становилась какое-то из порождений эпохи просвещения, то есть а просвещение, оно опять же апеллирует к массам, то есть опирается на массы. И поэтому,
это мы сейчас задним числом говорим, что это тоже религия. В их время они говорили, мы отказываемся от всякой религии, у нас своя мораль.
Я утверждаю, что это было не более чем вот некий такой переходный период. Когда, знаешь, вот собаку, да, там рвется, вдруг у нее там цепь порвалась, и она какой-то несколько шагов пробегает в сторону того там человека, на которого она брехала, еще там помни, что у нее там цепь была, да, и она...
А если от нее не бежать, ничего, развернуться? Просто бегать.
Вот очень часто бывает, что достаточно того, чтобы она сорвалась с поводка, и вдруг она чувствует, что вот что-то такое. Она предоставлена сама себе какое-то время. Опять все индивидуально, да? Кто-то бежит и тебя догоняет, а кто-то вдруг чего-то теряет некую уверенность. Вот такое бывает. Но это не только среди животных, кстати сказать, а вот среди людей то же самое. То есть вот эти сдерживаемые какие-то инстинкты, они существуют. Опять-таки. Да, религия, безусловно, является таким структурирующим моментом, да, как идеология. Вот она раскладывает по порядку, как ты должен жить, она устраивает жизнь, устаканивает. Вот это определенный свод законов, правил жизни, да, достаточно жесткий. В каждой ситуации свой.
Догматичный,
вдруг,
скажем так.
Да, человек привыкает жить вот на этом поводке. Вдруг поводок этот рвется в одну секунду. Человек не готов жить своим умом и постоянно на каждом шагу оценивать свою окружающую ситуацию. Это постоянно должно происходить.
Тут еще вот что происходит.
И поэтому здесь эксцессы и ошибки
вполне
возможны.
Цепи вот эти догматические надевают на человека, да, и заставляют его. То есть, я думаю, просто постоянно, систематически заставляют человека, загоняют его агрессию внутри него самого. То есть, бей на самого себя, да, то есть, убивай на самого себя. То есть, он загоняет. И когда цепи снимаются... вот эта агрессия, которую он направляет против себя, вот это все, вот это вот самобичевание, самоугрызение, он выплескивает наружу.
Простое
как бы
объяснение.
Мстит миру
простое
за то, объяснение. Что он грыз самого себя.
При этом хочу возразить, потому что если это христианство, ну, та версия, которую я исповедую, да, говорит о том, что вот покрывать вот так снаружи, там, загонять внутрь, ты, главное, выгляди хорошо, веди себя хорошо, что у тебя там внутри не важно, да, вот это и приводит к срывам.
Да нет, почему? Когда... Есть вера в то, что можно исправить человека.
Когда? А вот я верю, не исправить, переделать, а в то, что Богу это возможно. То есть человека изнутри изменить. Понимаешь, это не сразу, не в один момент происходит. Но это постепенно меняется. И то, что было для него ценно, важно, или то, что он загонял внутрь, потому что это было нельзя делать, потому что, ну, нельзя, а то в тюрьму посадят, а так хочется. Ну,
кстати, исправительные учреждения как раз и создали для того, чтобы исправлять.
Ну, это уже насмешка.
Ну, почему же? Почему?
Ну, потому
это
что не исправляют.
Это сейчас уже выглядит как насмешка, а тогда вот, когда это появлялось, только люди искренне верили, что это будет исправлять.
Ну, кстати, да, говорили, что безумие лечится только голодом и холодом, да, поэтому нужно еще болью. Надо человека бить, не давать ему есть и посадить в темную яму, он придет в себя. Кстати, иногда помогал. Ну, то есть, в некоторых случаях...
Это что-то из гомеопатии.
Вот оно, что называется, исправление.
Безумие, да, ну, просто человек через вот это, проходя все, он как-то приходил в себя от своих истерик. Но считалось, что это вот и всем должно помочь, да? Ну, то есть, были случаи. Так вот, я за то, чтобы не загонять внутрь, потому что вот нельзя, или там уголовный кодекс как-то не поощряет такое поведение, а в том, чтобы изнутри это исправлять. И как раз религия, ну, христианство в данном случае, я тут за всю религию не могу сказать, над этим и работает. То есть изначально, пока у человека есть какие-то позывы там к козлу, да, просто еще они, ну, даже неосознанные, и если вот в его каком-то религиозном таком движении, да, они исчезают, это хорошо, значит, религия сделала свое дело. У, кстати, атеистов есть прекрасные психологи, такой вот священники атеистического мира, потому что, ну, они с тем же авторитетом очень часто, да, им там исповедуются, они дают советы и так далее, но это похожая история.
Ну, религия, как бы там ни было, любая, самая там либеральная, допустим, да, там современные эти, типа баптистов, да, ну, я, насколько я понимаю вашу историю, она все равно манипулирует вот этими системами кнута и пряника. Да, может быть, не так топорно, как, ну, когда-то там, да, там.
Ну, другой системе у нас нет, система воспитания имеется в виду. Это же, ну, все а как ты в семье? Ты поощряешь добро, наказываешь
равно,
зло.
Да, конечно.
Ну, так,
и все равно этот страх наказания вот это поощрение в качестве там вечной жизни, оно все равно над человеком давлеет. То есть здесь получается, что человек свое поведение, свой нравственный облик, он его покупает отчасти, да, то есть он расплачивается своей жизнью более или менее приличной здесь за то, чтобы получить приличную жизнь.
Я, понимаешь, я вот на себя смотрю, я не знаю, как там все люди, да, я просто, ну, могу
Сергей,
на себе показать.
Наверное, совестливый человек, он не будет, ну как, нормальный человек не будет совсем уж впрямую говорить, и что вот я сейчас, ну да, он же не может так вот...
Ну
же,
да, да, да.
Да, он же понимает, что Бог его слышит, его мысли читает, да.
И вот скажешь так, что-нибудь.
И так думать, сейчас я этого дурака обману старого, вот буду притворяться здесь хорошим, зато получу там, понимаешь, ну, понятное дело, что так нельзя. И, естественно, ты искренне наверняка считаешь, что вот так и должно быть. То есть, вот, ну как, в душе себя обманывать уж. Уж не знаю,
ни
ну,
к чему,
каким
да.
надо быть подонком.
Я просто о чем хочу сказать, что вообще вера, то есть такая повседневная, естественная, обычная, не профессиональная, не, там, не священник или там пастор какой-то, обычный вот верующий человек. Но опять же, хочу просто про себя сказать, потому что не знаю всех остальных, может быть, у них и есть какие-то такие мысли. Она как раз мне помогает здесь и сейчас, понимаешь? Вот я в повседневной своей жизни вижу, что не то, что как-то... Я уж, может быть, и забыл, как это жить неверующим, да? Но у меня, я поступаю как-то правильно, как я считаю, да, и не делаю того, что не нужно делать, не потому, что боюсь какого-то там далекого наказания или поощрения, жду, а просто это уже такое естественное у меня желание-то даже делать добро, нежелание делать зло.
Может, вот привычка?
Ну, это можно объяснить по-разному, но я вспоминаю себя, вот знаешь, люди, которые только обращаются, да, там, к Богу, каются или там начинают воцерковляются, что ли. Вот есть такое внутри какое-то... Да, сейчас бы вот выпить, но нельзя, я же уже верующий. Сейчас бы вот я бы ему вломил бы, но нельзя, сказали подставлять другую щеку. А потом со временем, ну вот с каким-то, да, вот это происходит изменение внутреннее. Мне не хочется выпить. Мне вот одноклассник встречаешь, говорит, ты еще там в секте своей? Ну да. Ой, бедный вы, вам вот нельзя и то, и все. Я говорю, что это мы бедные, нормально. Нормально все. Вот я просто смотрю, он уже с пятой и почти уже там лет на 20 старше, чем я, выглядит, да. И он меня жалеет, потому что мне нельзя. Но тебе можно, ну что, радуйся там. А он как-то не сильно счастлив от того, что ему можно чего-то. Я вернусь
в определенном смысле, вопросу. Он свободен. Ну, почему?
Ну, и рад за него, и, слушай, да. Но мне, просто ему мне, он, Сергей, свободы и счастья не всегда равны.
Нет, и мне вот напоминается опять собачья тема. Извини, что я вас так сравниваю напрямую, да. Да, вот, ну, я просто как старый собашник. Вот ведешь его поначалу, щенка, да, на поводке, и он постоянно дергается куда-то, ему интересно, там цветочки там понюхать, там чего-то такое, а ты его постоянно одергиваешь, хоп-хоп-хоп, и он это привыкает идти возле ноги. И через какое-то время ты потихонечку отцепляешь поводок.
А он все идет.
А он идет, да? Да. Для него это нормально, естественно, он к этому привык. А поэтому его уже как бы не...
Да, привычка.
Даже если его куда-то тянет, он знает, что надо идти рядом, потому что...
Но
если
меня-то не одергивает,
то, может быть, его...
Это
тебя же, не одергивает,
это
но же ты уже привык.
Это внутренняя жизнь такая,
тебя уже
это внутренние
это
изменения.
Нормально.
Если бы меня вот так дергали все время, в конце концов сорвался. Я такой свободолюбивый человек, мне вот трудно очень мной управлять, как мне кажется, потому что не получается людей, которые... предпринимают эти попытки. Вот. И когда это внутренний процесс происходит, все-таки человек, ну, может быть, с возрастом, не знаю, меньше гормонов там как-то устаканивается. Уже вот, ну, просто не хочется делать грехи. И с другой стороны, конечно, можно это по-разному объяснить. Там, вот, тебя дергали всю жизнь, пугали тебя, или пообещали пряников много, целый домик на небесах, там и все. Но я как-то, вот, смотря внутрь себя, да нет, не хочется мне этих пряников небесных, не боюсь я там наказания какого-то преисподнего, а просто мне хорошо здесь и сейчас, вот так жить.
Это же, возможно, здесь наложилось просто
Ладно, не будем копаться в себе.
А почему?
Давайте в вас. Я просто... Вопрос, на который я так и не получил ответ. У вас-то есть своя оригинальная атеистическая мораль? Вот свой свод правил, свои какие-то законы, свои заповеди, ну, условно, вы по-другому можете их назвать там, да, но которые отличаются, например, от христианских. Потому что, к сожалению, ну, так, мне просто со стороны наблюдая, да, я смотрю, что это такой повтор. Ну, в кодекс строителей коммунизма, да, ну, это практически вот 10 заповедей, которые уже все забыли к тому моменту. Давай все-таки вернемся, но назовем по-другому. Ну, вот придумали как немножко по-другому. Своего чего-то оригинального такого, гукентонского,
да здесь,
советского.
Здесь не может быть.
Чего-то как-то и нет. А да почему, нет, собственно?
Да
ну,
не
то
же
вы же всю историю человечества, общества были религиозными, да, у них была религиозная мораль. Теперь вы хотите такое гуманистическое общество, берез религиозно, атеистическое, ну или вот светское, да, так, ну вот мы же наблюдаем, например, в этой самой Европе, там в Америке, когда вот это ЛГБТ-сообщество говорит, вот она мораль наша, вот она новая, вот мы его предоставляем. Я смотрю на это и говорю, не хочу. И люди, которые там как-то даже не обязательно верующие, говорят, да как-то нам этого не надо. А от вас я ничего не могу
услышать. Почему она обязательно должна быть? Вот давайте вот просто предлагаю провести мысленный эксперимент. Вот представим себе, что нет вот этой вот никакой морали. То есть вот Бога нет, все дозволено, допустим, Достоевский был прав, да, представим себе такое на секунду. Что будет? Вот происходит сюжет, человек какое-то преступление, например, убийство, да? А что за этим следует? За этим следует, как правило, месть. То есть другой человек, который близкий или там знакомый, друг, он мстит. То есть получается, что когда отказываемся от морали, то высшим правом человека становится право на месть. А я считаю, что вот это как раз и есть высшая справедливость, то есть когда высшим правом является право на месть. Причем, если мы посмотрим, месть, она должна быть ограничена, то есть это как в римском праве в самом раннем времена, да, когда было, что, например, нельзя превышать свою месть, то есть там, если человек тебе дал по голове, то и ты дай ему по голове, а не убей, потому что если убьешь, превышаешь месть, то есть вот там уже, это сдерживает.
Для того, чтобы уже регулировать, вот для этого было и создано государство. а
республика.
Нет, да любая форма государственности, хоть там монархия.
Я просто не считаю республику государством.
Ну, мы сейчас не будем придираться. Мы просто система человеческих отношений. Вот которая берет на себя, потому что человек, обуреваемый эмоциями, да, он не может себя контролировать. Насколько я должен ударить того, кто меня обидел? Насколько сильно? Два раза ударить его или сломать ему?
За это мы могли штраф прописать или
вот
еще
именно,
что-нибудь.
Вот да, именно, что всегда начинает вмешиваться общество.
Ну, конечно.
В виде государства. Поэтому люди нормально отказались уже от такой формы, как месть. Да? И уже на эту
мне
сцену
кажется, мы
к этому
возвращаемся, особенно сейчас в России.
Если мы впадаем в дикость, то, безусловно, все вот эти прекрасные, религиозные в том числе, потому что некоторые правила, они же были закреплены и в религиозных, и в каких-то в таких народных традициях. Да, вот в наших прекрасных республиках Кавказа, вот сейчас начали, в 90-е годы кровная месть была прям замечательно возрождена из небытия. Да,
главное просто, чтобы она не сделала так, чтобы она не вредила республике.
И
вот
сейчас,
не смогли
и сейчас
сделать,
люди
месть,
это поняли, даже сейчас, этом, не даже нынешние власти, там, которые сами произошли от бандитов и, в общем, недалеко от них отличаются, и они понимают, что кровная месть – это тупиковый путь.
Ну, кровная, да, но вообще месть, как высшая справедливость, по мне, это далеко не тупиковый. Если, Андрей, римское право было основано на этом, на праве, что месть – высшая справедливость.
Сергей,
а все правовые системы современности –
это просто общество, все общества прошли и поняли, что это тупиковая ситуация. И во всех религиозных практически заповедях, да, это было как раз-таки осуждено. Да, что вот и христианство, как одна из самых таких продвинутых вещей, да, она как раз-таки говорит о прощении. Она как раз вот на этом и строит, что нам надо простить, вот там сколько там, морду подставь себе.
Можно толпой на одного, то есть разрешается справедливо. А вот в праве на месть, наоборот, считается, что если толпой на одного накинулся, то это уже как бы оно ушло вообще ключевой принцип, да, устройства. То есть месть должна быть индивидуальной, личной месть. То есть, человек один.
Ну а как же моральное сделал, страдание? Вот все-таки месть, а вдруг никто не видел, там никто не знает, а Бога нет, еще и сверху никто не подсматривает за тобой. Поэтому просто никому не говори, и все. А человек страдает.
У викингов был такой интересный закон. Если человек совершил убийство и прошел два дома и не сообщил, да, что он совершил убийство,
то он
его просто убивает сразу, казнят. А если он сообщил там в ближайшие два дома, что он совершил убийство, то его судят и могут даже, если мотив благородный, его могут даже...
Ну, насколько
оправдать.
Я где-то читал, он мог сообщить в ближайших двух домах, что это был поединок, и в поединке он убил соперника. И тогда его даже не судили,
там
а
еще, оправдывали. Там еще мотив, кстати, тоже учитывался.
А если он просто не говорил ближайшим встречным о том, что вот он убил кого-то, то это считалось таким криминальным убийством, за что судили.
Были даже случаи в римских легионах, убивал солдат-офицера, и его оправдывали, потому что мотив и свидетель говорили, что он был прав. На самом деле, в этой ситуации.
Все равно присутствие.
Вот мораль какая-то своя есть.
Определенного государства здесь нужна, а мораль, она постоянно видоизменяется. Нет такого застывшего, какого-то вот этих скрижалей, они даже как это в первый раз рассыпались, да, чтобы вот были даны на веки вечные. Да, определенные какие-то вещи о том, что уничтожение себе подобных это не очень хорошо, это, по-моему, понятно любому викингу. Он наверняка, убивая своего там соседа, он, в общем-то, где-то глубоко
в глубине души думал.
Это очень,
не очень хорошо.
Очень глубоко. Да,
очень.
Что это не очень хорошо. Да, другое дело. Другое дело, что здесь наслаиваются другие моменты. Эмоциональные, там, честь, понимаешь, достоинство, там, обида, какие-то еще вещи.
Вот честь это считалось право на месте.
Этот комплекс эмоциональных вещей, вот он как раз и приводил, и приводит, и будет приводить к нарушению общепринятых норм. Другое дело, что все больше, опять-таки, осуждение общества каких-то вещей. А общество очень по-разному, в разных местах, даже в одно время, и разные слои общества отличаются. Да? То, что осуждается где-то там наверху, то вполне внизу может считаться и нормальным. Это мы можем вот примеров привести здесь массу. Понимаешь, да, то, что там в школе у них какие-то свои дела, у школьников, да, у первоклассников, да, для десятиклассника уже как-то будет смешно смотреться, да, тем более для взрослого человека, например. какие-то вот эти моральные вещи, что нельзя то, нельзя это, нельзя списывать, нельзя чего-то там, понимаешь, вот, начиная с мелочей и кончая вот серьезными вещами там, касаемых там патриотизма, понимаешь, каких-то вот и там отношений, там измены родине, например, да, вот эти вещи, да, под, ну, мы знаем, вот очень много вещей, и это всегда шатается, потому что есть такое волнообразное движение, и вот, вот эти вот эксцессы, они только подтверждают, что когда было ничего нельзя, вдруг становится все можно. На короткий промежуток времени вот это разнузданность, какое
на разнузданность. Понимаешь, короткий
промежуток. Андрей, я думаю, здесь тоже играет такая же месть, то есть вот пролетариат, давайте отомстим буржуям, потому что они нас эксплуатируют, то есть такая же, то есть мораль снимается, мораль исчезает, и тут же возникает месть, только, но только в толпе месть
выражает. И это на очень короткий момент. Это есть, вот буквально
то
нам...
То есть она не может закончиться вместе.
Послушай, вот, это на мгновение.
Скажи, пожалуйста.
А после этого любая система, атеистическая, исламская, какая угодно, она, казалось бы, да, там, ислам. Уж чего уж там.
Не всегда мгновение, потому что, например...
В историческом...
Вот там не мгновение, там сотни лет, например. Или например, когда... колонии делали западные страны, да, там же была своя мораль, вот это недочеловеки, да, там, конечно. Да, можно их эксплуатировать и так далее, это тоже сотни лет, между прочим. Мне к вам вопрос такой, а почему атеистическая мораль, ну, вот то, которую вы там придерживаетесь или ваши сторонники, почему она не готентотская, есть такое, помните, готентоты, племя в Африке, которое говорило, то, что хорошо для нас, хорошо, то, что плохо для нас, плохо, вот такая мораль.
Потому что они были все-таки людьми в сравнении с нами примитивными.
Они сейчас есть, и ничем они не примитивны, у них своя культура.
Соответственно, мораль достаточно примитивна, поэтому, еще раз, мы живем в определенном обществе, в определенных обстоятельствах, поэтому, конечно же, все люди, которые здесь живут, атеист он или не атеист, он прекрасно понимает, в каком обществе он живет, он не может выскочить из этого компота и создать абсолютно свою какую-то...
То есть вы атеисты-конформисты, да? Вот вы с обществом вынуждены считаться.
Мы вынуждены абсолютно...
Не навязываете ему свою мораль, а вполне придерживаетесь
любой уже человек,
общепринятых, например, христианских.
Любой человек вынужден...
У нас здесь звонок.
Кто-то, вот, кто-то к нам пришел?
Да, звуки уже есть. Здравствуйте, как вас зовут, говорите. Откуда вы?
Добрый вечер, это Станислав из Москвы.
Да, пожалуйста. Вы снова открываете нам глаза, давайте.
Да, буду открывать. Ну, во-первых, хотел сказать коротко три вещи, значит, поскольку время еще немножко есть. Напомнить еще одно высказывание Достоевского, вы про него вспоминали. Достоевского, так сказать, верующего человека. Счастье всего человечества не стоит слезинки одного ребенка. А по-другому это звучит примерно так вот. Чтобы не плакал один ребенок, можно угробить и все человечество. Это первое.
Это второе, уже значит, ваша интерпретация, да? Ну, в общем, похоже,
это
да.
Следствие явное, по-другому никак. Второе, значит, ну вот насколько я понял из вашего обсуждения, вы, в общем-то, не очень различаете мораль и нравственность, а это нужно делать. Я коротко поясню, в чем разница. Ну, источником моральных норм, вы правильно заметили, является общество, адресатом члена этого общества. Характер моральной нормы, значит, здесь у нас неофициальный, то есть не писано некое правило. А санкции – это просто моральное осуждение или порицание. Мораль, значит, в обществе может меняться, в том числе скачком, вы об этом говорили в самом начале. Дальше. А вот что касается нравственности. Источником нравственности является самосознание личности. То есть человек сам вырабатывает свои нравственные принципы, сознательно или они же у него, допустим, формируются стихийно. Адресатом является та же самая личность, то есть он сам. Вот. Характер нравственных норм неофициальный тоже. Вот санкции в случае нарушения нравственных норм – это угрызение совести, как тут тоже Андрей Поляков замечал. Так что совесть – это средство самосохранения не общества, а личности.
Лучший контролер, да, об этом говорит.
Ну да, да. Вот. В чем разница между моральным и нравственным человеком? Моральный – тот, кто ведет себя, значит, согласно принципам, принятым в данном обществе. А нравственный человек может осуждать принятую в обществе мораль и, собственно, давать оценку тем принципам поведения, которым он должен руководствоваться с точки зрения общества. Ну, то есть, вот из такого разделения видно, что у любого человека, включая даже атеистов, есть нравственность, хочет он этого даже или нет. Но другое дело, что его, собственно, личная нравственность может отличаться от нравственности другого. Вот, еще и последнее, значит, у атеиста нет грехов, как вот у вас в аннотации было вынесено, есть поведение, недостойное его личного кодекса нравственности, что следует из того, что я выше сказал. Но Андрей Поляков в конце вот сейчас правильно говорит, что в завершении что действительно мы все не в сферическом вакууме существуем, поэтому так или иначе у нас есть воспитание, образование какое-то, другие люди на нас и государство тоже оказывают влияние, поэтому... Сергей, вам не стоит удивляться, что я имею в виду Сергея Степановича.
Да, да, да.
Что, значит, примерно одинаково в целом себя мы тут ведем.
Хорошо, спасибо большое, Станислав, спасибо.
Очень,
осталось
очень,
у нас 5
очень
минут.
Сжато и по делу.
Золотой
да?
человек.
А в чем мы целый час тут распинаемся?
Станислав, звоните еще, мы сначала проспинаемся, а потом вы подведете итог. Я все-таки хочу немножко Станиславу возразить, а у тебя спросить. Вот эта индивидуальная нравственность человека, которую он выработал, да, вот своя собственная, вот я ее источник, и я ее потребитель, да, она же... Ну, как можно назвать человека нравственным или безнравственным, если у него собственная такая нравственность? Вот он поступает не так, как все остальные, не так, как общество, но согласно своим внутренним убеждениям. У него нравственность такая. Но почему-то общество, окружающие люди говорят, нехорошо. Вот нехорошо ты, понимаешь, избил жену свою. Как-то он говорит, а моя нравственность внутренняя говорит, давай, надо бить. Бьет, значит, любит. У нас деды так делали, мы так будем
я
делать.
Я думаю, тут каждая конкретная ситуация нужно отдельно подходить, отдельно рассматривать.
Не надо отдельно. Давайте вместе с копом. Чего отдельно? Ну, а то нам один нравится, другой нет. Атеист изобьет жену, религиозник и скажет, вот, до чего дошло-то, вот атеизм. Изобьет священник жену. Да, атеисты скажут, посмотрите, священник избивает жену, вот они, религиозники какие-то. Это вот надо отдельно все решать. Давайте скопом. И атеист, и там верующий, религиозный человек. Вот что-то есть для нас, для всех общее, общее какое-то, общее основание. Да? В свое время, ну, были 10 заповедей, потому что все общество было религиозным. А сейчас-то что осталось?
Эти 10 заповедей, они... описывали такой мизер вообще общественной человеческой жизни, что, в общем-то...
Ну... Для тех, кому мало, в Ветхом Завете 613
посчитали.
Там не мизер, там
подробно. Поэтому, еще раз говорю, Сергей, общество, штука такая саморегулируемая, и тем интереснее, что и чем дальше, тем оно более многообразнее, и поэтому расслоение на разные виды...
Очень классно. Приходят конкистадоры в Южную Америку. Да.
И то, что для саморегулируемое.
То,
да. Что для них нормально.
Они живут так сотни лет. Они вырезают у живых там, людей сердца и приносят в жертву. Конкистадоры посмотрели и говорят, ну да, у вас общество классно, саморегулированное, сотни лет уже
для
все.
Для них это было
но
нормально.
Давайте мы вас все-таки всех поубиваем, и не будет у вас такого классного общества, да?
Да.
Потому что вот с точки зрения...
Конкистадоры не просто так убивали, они у них была корыстная цель, нажить денег, золото.
Ну, сейчас мы,
они наживали,
мы сейчас не будем
они
про это.
Они не обращали внимания на человеческие жертвоприношения. Для бизнеса это даже хорошо.
Слушай, конфликт культур, он просто очевиден. Да? То, что нормально в обществе христианском...
И ты будешь идти по улице, общем... а там у человека внутренняя своя нравственность, и он бьет ребенка, и ты скажешь, прекрати это делать. Просто прекрати.
Так вот, для этого...
Я надеюсь, ты так скажешь. Или ты пройдешь мимо и скажешь, ну, у вас своя мораль, это... у меня своя...
Это очень спорный вопрос, и сейчас сколько копий ломается на эту тему по самым разным вопросам. И для этого, вот для того, чтобы копий ломалось меньше, а жертв тоже было меньше, да, вот для этого нужно светское общество, в котором ну, несколько нивелировались бы вот эти вот моральные нормы, потому что если сейчас в одной квартире у нас живут мусульмане по своим порядкам, в соседней католики по другим.
Я знаю, в одной квартире муж христианин, жена мусульманка. Ничего, живут.
Атеисты, еще раз, они могут нормально жить только в светском
обществе,
то есть,
который
уравнивает определенные
права. То есть государство должно контролировать полностью жизнь людей. То есть так у нас контролирует церковь, религиозное общество, светском государство, также вмешивается в жизнь, заглядывает людям там, в ванную, в туалет. Там, и
однозначно,
всячески, там,
нет, государство – это форма. Государство – это форма существования общества.
Это форма насилия.
А почему оно должно быть тоталитарным?
Нет, тоталитарным делаем его мы. Но в любом случае...
Вы атеисты или просто...
И все мы присутствующие, мы в общем, часть государства. Вот. Поэтому здесь либо мы делимся на абсолютно свои квартиры, и где живем по каждый мусульманин по своим законам, буддист по своим, и тогда у всех есть общие принципы А атеисты, соответственно, куда-то еще, на какой-нибудь остров, где-то очень далеко в океане, и там они живут по своим безнравственным законам и аморальным.
Были случаи, кстати.
Вот.
Долго не проживали.
Ну, естественно, потому что любое общество, оно нуждается в определенных правилах. Вот, так что, а если мы собираемся вот во всем этом многообразии существовать в одном месте, да, то для нас нужно придавить свои какие-то вот эти традиционные ценности. Чем меньше этих традиционных ценностей, потому что они выросли из такой дикости зачастую, когда люди действительно там едва ли друг дружку не ели.
Традиции,
в современном обществе они совершенно обществу они противопоказаны. Поэтому здесь мы...
Например, если взять древнерусские традиции, нас... мне кажется, вполне нормальные древнерусские. Вот
мы нормальные. Времени нет для примеров.
Мы нормальными маленькими шажками мы идем в определенном направлении, когда произойдет отказ от религиозных вот этих традиционных ценностей, и, в общем-то, все будут жить.
А почему традиционные обязательно религиозные?
Как правило, а потому что...
Потому что атеистическая традиция слишком короткая была, еще не нажили своих.
Я говорю, вот древнерусская традиция.
Нам пора заканчивать. Она... Все, Сергей Патсиашвили хотел поговорить, но времени уже нет, в следующий раз как-нибудь. Это была программа «Атеисты против». Сергей Степанов, Сергей Патсиашвили, Андрей Поляков и Станислав, который из Москвы нам позвонил. За
привет,
что большая благодарность.
А, кстати, с прошедшим днем Дарвина. Всех моих друзей-атеистов.
Да. Дарвин не воскрес, воистину никогда не воскрес.
И не надо. И не надо, мы любим его не за это.
Всем пока. Прочитайте «Досоги происхождения видов» все-таки, а то атеисты, никто не открывал священное писание атеистов. Всем пока.